Такой сравнительно-сопоставительный анализ. Ванга и Матрона Московская, да, почему?
А тогда мы интересовались у вас.
Да-да-да, вот я не помню, вот, к сожалению, нет пока, да,
мы прощаемся. Да.
Чуть-чуть на попозже оставим, да, потому что на самом деле я немножко погрузился в эту тему, посмотрел литературу. Есть несколько интересных, на самом деле, размышлений на эту тему, рассуждений, вот, в частности, у нашего такого известного сектоведа Александра Дворкина. Есть даже целый рассказ, называющийся «Ванга», в котором он описывает, скажем так, ее духовный опыт, да, и адресованный к тем людям, которые всерьез считают ее, так сказать, православной, да,
и святой.
И святой, да. И считающим, что она действовала с благословения священного начала с согласия. Смотрел я в интернете картинки, как выглядит этот храм, точнее часовня, которую она построила. Ну, мама, не горюй, да.
Сразу становится
понятно, что да. И понятно, что она до сих пор, почему она до сих пор не освящена, да. Болгарская церковь, да, она в лице священного начала отказалась освящать этот храм, потому что, ну, понятно, что мало того, что он такой, скажем так, не каноничный.
Он мрачный.
Ну да, но и само вот это искусство, хотя там кто-то пытается говорить о том, что это вот художник, что это его первый опыт, вот, да. Она действительно построена в свои средства храм, который расписан известным болгарским художником, но он впервые попробовал себя в церковной живописи, от чего и получилось нечто ужасное. Ну, да. Я думаю, для картинки показывать не стоит. Вот. Так что весьма-весьма интересно. Ну и так вообще есть некоторые тоже, скажем так, рассуждения и некоторые закономерности, на которые, сказать, очень хорошо обращает внимание. Другое дело, что действительно вот реально в какой-нибудь церковной лавке услышать такой разговор. Матронушка сильная, почти как Ванга, людей лечила и будущих рассказывала. Это некий такой стереотип, скажем так, присутствует. И если Ванга — это некий такой проект, как даже вот один из религиоведов заявляет, что Ванга — это некий проект, такой антихристианский, специально болгарскими просоветскими властями раскрученный с определенными целями, да, то Матрону можно сказать, что вокруг нее тоже, можно сказать, иногда возникает какой-то вот такой вот, ну, не культ личности, а как это сказать, некое такое вот нездоровое совершенно почитание, да, которое, к сожалению, может даже какой-то след бросить и на святую, и на церковь, чтобы сказать так. Да, это все, к сожалению, не остается. Вот, ладно, давайте тогда от мистицизма перейдем к магизму. Да, четвертый. Мы говорим о язычестве, да, и говорим о четырех таких признаках характерных. Да,
да? Как мистицизм от магизма отличить?
Да, мистицизм – это стремление к некому соединению с потусторонним миром, да, проникновение в потусторонний мир. А магия – это все-таки немножко другое. Магия – это стремление к управлению.
Вот у меня муж сказал, что мистицизм – это явление, мистическое явление, а магизм – это уже как наука. Ну вот как-то он так.
Ну как псевдонаука, скажем так.
Ну псевдо, да. Ну просто вот как бы мистицизм – это явление.
Мистицизм – это явление, ну… Это явление духовной жизни, да, это явление духовной жизни, это жажда, ну, в каждом человеке заложена жажда к Богообщению, но когда мы, так сказать, меняем плюс на минус, это Богообщение нам, называется, выходит Богом, да, это...
Богообщение, да.
Богообщение, да. Да. Когда человек, так сказать, пытается проникнуть в тот мир... своего сам как, удовлетворить какое-то свое любопытство или как-то так сказать, проявляя какую-то свою такую гордость, это любопытство. Да, магизм нет. Магизм это такая вещь действительно прикладная. Да, это вера в то, что законы этого мира и законы того мира тоже, да, они подчинены неким, так сказать, силам, на которые человек может воздействовать.
Там, наверное, может, химия на как-то может, да?
Он может...
Это алхимия.
Обладеть с помощью неких особых действий, там, заклинаний, каких-то ритуалов, да, нужно сделать что-то такое, и ты... Да.
Алхимия тоже можно записать?
Ну, алхимия это все-таки немножко другое. Алхимия это псевдонаучная такая средневековая концепция, да.
Но она не имеет отношения?
Да нет, она.
Ну нет, она.
Сказочная какая-то.
Она не сказочная, там была конкретная цель. Нужно найти золото, некий,
да?
Такой философский камень, который любой предмет превратит в золото. Да. Это. Такое достаточно утилитарная вещь, да, там не было стремления к какому-то такому...
А побочно они ничего там не находили полезно?
Ну, это другой вопрос. Вот. Но магизм в целом, да, это что? Это указание на то, что в этом мире есть некие, так сказать, законы, на которые, да, можно повлиять. Вот один из наших выдающихся философов, эмигрантов, Николай Бердяев, он так писал о магии. Оккультизм есть сфера магии по преимуществу, то есть необходимости, а не свободы. Да, все подчинено неким, так сказать, правилам. Магия – господство над миром через познание необходимости и закономерности таинственных сил мира. Свободы духа я не видел у людей, увлеченных оккультизмом. Они не владели оккультными силами. Наоборот, оккультная сила владела ими. Антропософия, да, это учение, антропософия, ставящее человека на место Бога. Да, человек, который постигает тайную мудрость, истинный смысл бытия, да, через это становится сыном Божьим, может управлять этим миром. Вот такое вот учение, антропософия. Да, разлагала цельность человеческой личности, потрошила душу не менее психоанализа. Редко кто производил на меня впечатление столь безблагодатного человека, как Штейнер. Штейнер – это германский философ, который как раз и основал, да, это течение антропософии. Ни одного луча, падающего сверху. Все хотел добыть снизу, страстным усилием прорваться к духовному миру. Вот. Что общего у магизма и мистицизма – это то, что как мистицизм, так и магизм не требуют признания существования личного Бога, да? И единого Бога. А богов может быть много, да? И они не обязательно должны быть личностями. Это может быть некий абсолют, сверхразум или что-то еще. Да? Магическое миропонимание рассматривает мир как нечто такое вот статическое, да, и не оставляют места для свободы ни людям, ни богам, ни духам, ни силы природы, никому. Все. И вся подчинены неким оккультным силам, и задача человека, проводящего те или иные магические ритуалы, подобрать ключик, пароль, пин-код, да, к вот этим вот оккультным силам, к оккультным законам. И тогда человек, если он подобрал правильный ключик, да, он становится властелином людей, властелином богов, да. В частности, это очень хорошо выражено в брахманизме. Есть такое направление индуистского культа.
Вот я просто вспомнила, мы когда Гегеля проходили, он тоже говорил о мировом разуме, абсолюте. Но вот это же не мистицизм,
это философия.
Ну, это религиозная философия, но она в духе мистицизма, конечно. Гегель это гегельянство, это мистицизм. И вот одна из поговорок индийских так и гласит: весь мир подвластен богам, боги подвластны заклинаниям, заклинания брахманам, поэтому наши боги это брахманы. Да, наша задача стать брахманом, соответственно, мы сможем управлять всем этим миром. Да?
То есть управление миром, да?
Да. Ну вот. И если христианство и другие, скажем так, положительные религии, да, они усматривают сущность жизни человека в устроении его духа сообразно отношению к Богу, да, то в магизме все наоборот. Да, в магизме не нужно выстраивать какие-то личные отношения с Богом, в магизме не нужно как-то нравственно, так сказать, изменяться к лучшему, в магизме надо именно вот подобрать ключ, да, какие-то слова, какие-то действия для того, чтобы достичь какой-то цели. И чаще всего цели эти исключительно земные. Да, там, не знаю, приворожить, разбить любовь или наоборот слюбить, навести порчу, что-то другое. Да? И достижение вот этих целей, оно никоим образом не связано с каким-то духовно-нравственным подвигом, с духовно-нравственным очищением человека.
Но получается, что они
оно как бы вне нравственности.
Можно, да? Да. Получается, что они пытаются наладить связь с падшими духами, да?
Ну да, духами, для достижения, да, каких-то своих.
А есть же они еще какие-то молитвы там используют.
Это не молитвы, это скорее заклинания.
Нет, а причем они молитвы перепривезли? Вот,
это скорее заклинание, да. Основная цель магии, да, все правильно сделать, и тогда это вот заработает. Да. В этом смысле магизм, в этом смысле молитвы не как осознанное обращение к Богу или к богам, или кому-то еще, а как мантра, вот знаете, да, вот в некоторых там.
Так нет, я
буддийских, индуистских храмах такие эти.
Что в интернете там пишут, что там Господи Иисусе Христе, там обращение понеслась вот эта молитва. Но она совсем какая-то вот не. Ну,
понеслась молитва. Понимаете, у нас вот нету какого-то харизмометра, знаете, чтобы замерить силу молитв.
Не, просто они используют вот это вот, ну, в перемешку слова какие-то, добавляют, меняют.
Это все бывает. Они могут все использовать, что хотите, там и иконочки, и свечки, всю атрибутику, какую хотите, да.
Это чтобы она путала.
Вопрос, так сказать, в количественном соотношении, да. Но главное, да, именно все правильно сделать. Вот я делаю какие-то действия для того, чтобы получить какой-то результат. И вот такое сознание магическое, оно глубоко присуще человеку в принципе, да, и очень часто, к сожалению, какие-то такие вот магические вещи можно наблюдать и в церковной среде, да, для некоторых людей православие заключается в том, чтобы правильно прочитать молитвы, правильно приложиться к иконам, правильно поставить свечи, правильно подать поминовение, заказать молебную панихиду, пройтись крестным ходом, посетить там святые места, исповедоваться.
Ритуальная часть, да?
И за это что-то им, так сказать, будет. Да? Вот. В чем проблема, да? Главное-то в чем? Жить по заповедям и изменение своей жизни, да, то, что называется покаянием. А это все заменяется неким, так сказать, ритуалом. Безусловно, они, так сказать, необходимы все эти ритуалы, но без духовного, без духовной составляющей, без духовного изменения человека, да, они, ну, как минимум, бесполезны, а иногда и становятся вредными, да, когда создают у исполнителя какое-то чувство своей праведности и приводят его к самомнению и превозношению над грешником. Вот ты, значит, не делаешь, как я. Помните, как притча о мытаре фарисея, да, вот. Благодарю тебя, Господи, что я вот пощусь два раза в неделю, десятину отдаю церкви, там и так далее, по списку. Он все правильно делает, он за это хочет конкретно что-то получить. И вот это, к сожалению, плохо, и это, к сожалению, есть, и с этим, к сожалению, мне лично как священнику приходится регулярно сталкиваться, да, что люди ищут в церкви, да, каких-то вот таких вот целей, исполнения каких-то своих желаний, да, лежащих чаще всего именно в плоскости земной, да, вот я там хочу, там, Господь помог, там вот прям решить какой-то спорный вопрос там, или вот я вот хочу там, значит, купить машину там, вот, удачно,
какую,
вот, там, удачно выйти замуж даже там, или еще что-то, вот я для этого сделаю то-то там, прочитаю 40 акапистов там, пойду в Великорецкий крестный ход там, еще что-то сделаю, да, понимаете, да, в чем подмена, да, и даже участие в таинствах, да, для такого человека превращается в некий магизм, да, вот, особенно это, конечно, связано с таинство собора, у меня вот вокруг этого таинства огромное количество разных просто диких каких-то представлений.
А так столько так нет, там это же для больных было соборование изначально. А ну, там сейчас всякий идет, получается. Ну, там полный храм.
Там нет, еще прощаются забытые.
Прощаются забытые, да, но есть люди, которые. Или вот это вот сейчас вот это крещенские купания сейчас началось, это вот тоже актуально. Есть люди, которые реально считают, что они вот. Три раза окунуться в кровь,
и грехи все смыли.
А лучше три по три, и да, и все грехи с меня смоются, и в храм больше ходить не надо до следующего крещения. Да. Вот, да, то есть некое действие, которое, ну, фактически оно само по себе не является ни спасителем никаким. Ну, хочется тебе православного экстрима, пожалуйста. Но почему-то делать вывод, что это действие поможет тебе как-то в твоей жизни, очень странно. Да? И вот важно понимать, да, что церковные таинства, которые нам даны в церкви для нашего спасения, они для нас спасительны только при условии нашего искреннего стремления духовной нравственности измениться. Если этого нет, если есть только некое внешнее принятие их без осознания своей греховности, без покаяния, без желания измениться, да, оно может даже повредить человеку. Да? Помните, у апостола Павла в первом послании к Коринфянам есть совершенно страшные слова, которые у нас читаются в Великий Четверг, да? Что если кто ест и пьет недостойно, имеется в виду Евхаристию, да? Тот ест и пьет осуждение себе, из-за этого многие из вас больны и немало умирают. Вот так. Да, мы молимся перед причастием, чтобы причастие наше было во спасение, в жизнь вечную, а не в суд или в осуждение. Да, это вот очень важно. И это относится ко всем таинствам без исключения, не только к Евхаристии. Любое таинство, да, это не какая-то прикладная магия, это не что-то, что нам даст просто
результат,
какой-то,
да,
большой плюсик или какой-то, да, сиюминутный результат. Да, любое магическое восприятие таинств, других церковно-священных действий в целом, это признак вырождения духовной жизни, вырождения христианской религии, ее искажения, исползания к какому-то такому вот язычеству. Вот. А исторически магия — это такая попытка революции против Бога, да. Величайшее зло языческого сознания в человека – это желание стать на место Бога. И вот, собственно говоря, магия, она как раз об этом, да, что я вот сейчас подберу там определенный ритуал, определенные действия, и я смогу влиять на, так сказать, этот мир. Да? Ну, это вот первое искушение, помните, у людей в раю было, Вы станете будете как боги. Боги, будете как боги. Вот магия для этого как раз и есть, да? Вот. И Священное Писание, второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам, говорит о том, что последним шагом в этой магической революции против Бога будет явление властителя всего мира, антихриста, человека греха, беззаконника, высшим и исключительным значением этого слова. Так что в храме Божьем он сядет как Бог, выдавая себя за Бога и творя лжечудеса с помощью магии. Да, вот это что касается магизма. Таким вот образом мы с вами кратко, да, рассмотрели четыре основных признака язычества. Да, если хотя бы два из этих признаков в том или ином религиозно-философском течении или учении присутствует, да, его смело можно относить к язычеству. Значит, это у нас что? Идолопоклонство,
натурализм.
Мистицизм и магизм. Да?
Да.
Вот. Что же, собственно говоря, такое язычество, откуда оно взялось и почему оно так вот живуче? Да? Никуда оно не делось.
А язычество от слова народность, да?
Да, народ, язык, да? Это народ исторически. Да. Язычниками называли представителей других, так сказать, народов, да, которые не говорили на том или ином языке и не исповедовали, соответственно, ту или иную религию. Вот. И да, почему с язычеством мы можем столкнуться не только где-то там, не знаю, каких-нибудь народов Центральной Африки, Крайнего Севера, а даже, вот, казалось бы, даже те или иные проявления язычества могут...
Думаю, Бурятия какая-нибудь.
Ну да, но это хорошо, Бурятия. А если вот даже внутри православного храма какие-то вот такие вот вещи, да, мы можем встретить, да, какое-то такое отношение. Он не будет прямо называться язычеством, да, но по сути, да, какие-то вещи, прямо восходящие к язычеству, будут присутствовать.
Ну, часто видно там люди, там ставит свечник там по 12, ну сколько, я не знаю, сколько, 12, там 40 свечей, прям утык стоит и утыкивает его.
И зачем?
Не знаю. Ну. Я часто замечал, видел, не, охранник гонял.
Сейчас много, сейчас, знаете, сейчас такой ноу-хау появился, не знаю, откуда оно взялось, что вот в святую воду крещенскую можно в одну бодейку набрать в 7 разных храмов. Везде вода освещается одним и тем же чином. Везде вода одинаковая. Но вот они ходят, в 7 храмах надо набрать.
А если святая вода осталась ей немножко и долить обычной воды, ведь все станет святой.
Ну,
да?
Да.
Ну, вот. Ну, поэтому не надо там по 10 литров.
Ну вот, ну, не знаю, как, что об этом сказать. Все-таки это как-то глубоко сидит в нашей природе. Сидит это не случайно, да, а сидит это в нас со времен Адама и Евы, со времен первородного греха. Да? Все-таки последствия первородного греха, они тяготеют на человеческом роде. И вот, наверное, вот это вот некие такие языческие рецидивы, которые встречаются с той или иной степенью, так сказать, регулярности, наверное, в жизни каждого человека, это тоже отголоски того самого первородного греха. Да? Основная причина возникновения и существование язычества – это ложное нравственное самоопределение человека. Да? Как я уже сказал, первые люди соблазнились сорвать запрещенный плод дерева именно чтобы стать как боги. Да? И вот вместо того, чтобы постепенно духовно возрастать, да, уподобляясь Богу, да, изменять себя по образу Всесвятого Бога, человек избрал вот такой вот легкий путь в кавычках, да, обещающий сразу знание добра и зла, да, путь безбожного становления Бога. Да. Человек захотел занять место Бога. И из вот этого вот внешнего пути срывания тайн бытия для владения естественными, сверхъестественными силами родилась магия, возникло идолопоклонство, как естественный результат извращения понятия о высшей цели и истинном смысле жизни. Здесь и истоки натурализма, да, природа человеческая утратил идеал духовного, и вместо духовного появился культ материального, да, культ плоти. Стремление человека самому встать на место Бога, стремление к сверхсознанию, к высшим наслаждениям поражает и самое такое вот утонченное язычество, мистическое, в разных его проявлениях. Вот. При этом, да, и в язычестве всегда были люди, которые искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли его. И в этом смысле, да, в язычестве тоже присутствовал некий положительный религиозный процесс, да, от каких-то грубых натуралистических культов к античности, да. И святой мученик Иустин Философ, много полемизировавшись с язычниками, находил у них тоже некие семена истины. Да. Христос есть слово, коему причастен ветер человеческий. Те, которые жили согласно со словом, суть христиане, хотя бы они не считались, хотя бы они считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ, Гераклит и им подобные, писал Иустин Философ. Вот. Но при этом вот эта вот всеобщая причастность слову и искреннее искание истины отдельными язычниками, да, не определяет общего хода развития язычества в человечестве, да, потому что язычество в своей основной массе – это не искание Бога, а уход от Бога. Да, процесс, прогресс в язычестве – это процесс, прогресс греха и отступления, вот, в основе которого лежит идея Царства Божия на земле, то есть достижение в земной истории всеобщего духовного материального совершенства, материального благоденствия. Вот, и к сожалению, да, это дорога в никуда. Дорога от Бога, да. Вот. И божественное откровение возвещает нам, да, что у нас тут последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, так что Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Вот таковы последствия глубокой, всеохватывающей духовной деградации человечества и окончательного господства язычества. Да. Касается язычества. Вот. Что же такое язычество в, скажем так, христианской письменности и как оно, скажем так, оценивается, да? Язычество не как набор тех или иных культов, да, или тех или иных систем религиозно-философских, да, а как некое как бы это сказать, некое качество, скажем так, присущее всему человечеству и каждому человеку в частности, да, это некое ветхое наследственное начало в человеке, да, которое возникло на заре человеческой истории, да, при отпадении людей от Бога. И в процессе истории, да, это ветхое начало, оно развивается в различных формах и видах. Вот, и христианская антропология, да, учение о человеке, говорит о том, что человек, он глубоко поврежден, да, не представляет собой да, того существа, естественно, нормального, да, каким он был сотворен Богом в раю, да, он глубоко поврежденный по душе и по телу, в нем добро смешано со злом, новое смешано с ветхим, и человеку требуется постоянная духовно-нравственная работа над собою для того, чтобы стать, слово апостола Павла, человеком новым, да, обновленным, полноценным. И с этой точки зрения, да, язычество – это некое направление жизни, неверное направление жизни, да, которое человек может выбрать, следуя которому он выстраивает неправильное, ложное отношение к Богу, к миру и к самому себе. Вот. И поэтому язычество, как некое такое совокупное явление, да, оно достаточно широко и включает в себя огромное количество различных религий, мировоззрений, а также всех тех людей, в том числе и христиан, которые живут по стихиям мира, а не по Христу. Да, в каждом человеке по природе изначально, да, сосуществует и христианин, и язычник. И только искреннее избрание Христа идеалом своей жизни делает человека христианином. А в противном случае, даже исповедуя православие, формально являясь членом церкви, исполняя даже все ее обряды, все ее предписания, человек может оказаться в полном смысле этого слова богопротивным язычником. Да? Как Господь говорил, да, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но только исполняющий волю Отца Моего. Это вот что касается язычества. До пришествия Христа на землю, да, вот этому огромному многообразию языческих различных течений, языческих культов, языческих систем религиозных, философских противостояла единственная богооткровенная ветхозаветная религия, да, о которой тоже несколько слов нужно сказать, да, древнюю монотеистическую религию, которую имели праотцы, вот, и фиксированную определенность, получившая во времена Моисея через особое откровение ему, а также другим еврейским пророкам, вот, поэтому она обычно понимается как иудейская религия до пришествия Христа и создания его церкви, но однако, да, и в самом Священном Писании мы находим подтверждение тому, что помимо еврейского народа, да, отголоски вот этой ветхозаветной религии, истинной, богооткровенной, да, они присутствовали у других народов. Да, помните, например, историю Авраама и Мелхиседека, да, встреча Авраама и Мелхиседека, да, который не был явно из рода Авраамова, да, но при этом был священником Бога Вышнего. Чуть позже, в следующем году, на втором курсе, мы с вами познакомимся с очень удивительной книгой Ветхого Завета, книгой Иова. Иов, по всей видимости, тоже не принадлежал к еврейскому народу. Да, но, возможно, он, ну, скорее всего, он имел семитское, да, происхождение, но непосредственно к еврейскому народу не принадлежал, но при этом, да, был праведником, сподобился откровений. Вот. Хотя бы эти два прецедента, они свидетельствуют о том, что он и в других народах, да, тоже, может быть, не в таком объеме, да, но сохранялось истинное богопочитание. Какие же важные черты мы можем встретить в ветхозаветной религии? Да? Первое – это монотеизм, да? Отрицание множественности богов, единобожие. То, что отличает ветхозаветную иудейскую религию от других религий Древнего Ближнего Востока. При этом некоторые ближневосточные народы могли поклоняться одному богу, да, но при этом воспринимали его как бога-покровителя своего народа. Да, у соседнего народа мог быть свой бог, да, и это совершенно им не противоречило. Да, у них был свой бог-покровитель, у них свой бог-покровитель. Вот. А религия древних евреев, она претендовала на то, что есть только один единственный истинный бог. Да, все боги других народов, как в Псалтире мы поем, да, это бесы. Этот вот абсолютный, безусловный монотеизм – это такое ключевое отличие ветхозаветной религии от других древних, да, религий. Однако интересно, что некоторые исследователи, такие критически настроенные, они говорили о том, что нет, вы знаете, нельзя назвать ветхозаветную религию строго монотеистической, что вот все-таки она имела как минимум некоторые политеистические черты. Вот. И обычно выделяли три таких аргумента против монотеизма. Значит, первый, что в еврейском тексте Библии с первых же строк говорится об Элогим, да, Господь называется Элогим, то есть боги во множественном числе.
Так это же Святая Троица.
Ну, подождите, мы пока это не трогаем, да, мы говорим. Это их первый аргумент. Второй, то, что в Библии встречаются разные имена, ну, там, Адонай, Саваоф, Шаддай, Яхве. Соответственно, это разные боги, да, получается. То есть, как бы нескольким богам поклонялись евреи. Ну и, наконец, третий аргумент, что мы с вами о нем уже говорили в курсе Ветхого Завета, да, это антропоморфизмы. Да, многочисленные библейские антропоморфизмы в отношении Бога говорят о примитивном свойственном политеистам представлении Бога ветхозаветной религии, да, как некого человека подобного существа. Да? Ну и, наконец, что мы можем заметить? Действительно, достаточно часто в еврейском языке, действительно, в еврейской Библии Бог обозначается множеством числом, Элогим. Да, но при внимательном изучении древнееврейского языка оказывается, что очень часто вот это множественное число, оно подчеркивает не множественность объектов, а некую полноту бытия или превосходную степень. Ну, например, в Библии небо называется Шамаем, тоже во множественном числе. Да, при этом единственного числа у него в принципе нет. Да. Вода, как стихия, называется Маем, тоже во множественном числе. И вот есть еще ряд таких вот слов, да, которые употребляются либо преимущественно, либо в принципе только во множественном числе. И это относится и к имени Элогим, которым выражается особое благоговение перед Богом и подчеркивается его исключительность и единственность. И в этом смысле, да, наименование Бога в Ветхом Завете Элогим, да, оно даже является неким вызовом окружающему политеизму. Да? Ну, в частности, боги окрестных народов, да, они назывались Эль или Элох в единственном числе, да? Вот. А употребление Элохим вместо Эль должно было подчеркнуть, что речь идет не просто о семитском божестве, одном из других Элев, да, а о боге высочайшем. Вот. И примечательно, что ни Элохим, ни Элох в семитской литературе не встречаются нигде, кроме Библии. Да? Таким образом, можно рассматривать форму Элохим как множественное величие. Да? Мы Николай II, император самодержец России. Да? Понятно, что Николай II у нас был только один. По указу он писал с личного местоимения множественного числа. Вот. Ну и, как справедливо вы заметили, некоторые отцы церкви склонны полагать, что уже в Священном Писании Ветхого Завета этим именем прикровенно указывалась на троичность ипостасии в Боге. Вот, ну, в частности, святитель Василий Великий, да, в толкованиях на шестодневке писал: «И сказал Бог, сотворим человека. Скажи мне, неужели и теперь одно лицо? Не написано, да будет человек, но сотворим человека. Слышишь, христоборец, речь обращена к участвующему в мироздании, к тому им же веки сотвори». И так говорит собственному своему образу, образу живому, вещающему, аз и отец единый есма. Ему говорит, сотворим человека по образу нашему. Ну, понятно, здесь идет полемика с арианами, да, и, соответственно, указание на вечность, да, который поставил Святой Троице Слово Божие. Это вот первый, да, аргумент. Второй аргумент – множественность имен. Да? Действительно, в Ветхом Завете мы встречаем разные имена. Яхве, Адонай, Шаддай, Цеваот. Вот. Но все эти имена Бога, встречающиеся в Ветхом Завете, не означают разные божества, но это разные имена единого Бога, указывающий на те или иные его свойства. Да? Адонай по-еврейски это господин, сильный, могущественный, повелитель, Господь. Цеваов – воинств сил. Да? Употреблялось обычно со словом Господь Цеваов. Да? Яхве – это великое святое имя, означающее самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия. О том, что мы с вами тоже подробно говорили. Вот. Но и третий аргумент – антропоморфизма. И сами по себе не могут служить каким-то таким достаточным аргументом, который подтверждает политеистический характер ветхозаветной религии, поскольку антропоморфизм в принципе присущи всем религиям. И вообще антропоморфизмы свойственны человеку, человеческому языку вообще, потому что он человеческий. Нам свойственно описывать какие-то вещи, да, через такие понятия, да, которые нам близки и понятны. Вот. И все вот эти вот возражения против монотеизма ветхозаветной религии, как мы видим, совершенно несостоятельны. И еще более несостоятельными их делает то, что в десятословии, да, в декалоге, первой стоит заповедь о почитании единого Бога. Да? Да, заповедь о почитании единого Бога стоит первой в начале десятословия Моисеева и повторяется настойчиво, многократно на протяжении всего Ветхого Завета. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Да, не заметить этого нельзя. Вот. Это первое такое вот важное замечание, на которое бы хотелось, да, обратить внимание. Так, монотеизм, причем монотеизм строгий. Да, христианство, в частности, не относится к строгому монотеизму. Да? мы предполагаем троичность в Боге, да? В то время как, да, иудаизм, между ветхозаветной религией и иудаизмом тоже нельзя ставить знакравиство по определенным причинам, но тем не менее, да, это монотеизм строгий, не предполагающий в Боге никакой двоичности, троичности, никакого нравственности. Да? Вот. Нельзя сказать, что ветхозаветная религия отличалась полностью от религии окружающих языческих народов. Были и общие черты, да, важные. Например, учение о личном божестве, да, к которому можно обращаться в молитве, и нужно обращаться. Да. Учение об откровении, да, что Бог себя открывает. Учение о добре и зле, нравственное, да, очень важное. Тоже у окружающих народов были свои представления о добре и зле, не всегда, скажем так, совпадающие с учением ветхозаветной религии, но тем не менее, да, они присутствовали. Учение о духовном мире, об ангелах и демонах. Учение о необходимости жертвоприношений, молитв и многое другое. Но при этом есть интересные моменты, да, до ветхозаветных пророков, да, до, условно говоря, 8 века до Рождества Христова, религия закона Моисеева, да, она неопределенно, крайне неопределенно говорит о бессмертии души человеческой и не говорит о посмертном воздаянии, ни о воскресении мертвых, ни о вечной жизни, ни о Царстве Божьем. Да. В книге Екклезиаст, например, да, возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его, весьма и весьма неопределенно. Да. Или в других местах, да, душа сходит в преисподнюю, да, в Шеул, в страну забвения, место бессознательного пребывания, вечного непробудного сна. В книге Иова, в частности, есть такой пассаж. Для дерева есть надежда, что оно, если не будет срублено, снова оживет. Имеется в виду, да, весной. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего.
Что значит «скончание неба»?
Ну, то есть до конца мира. Этого земного. Ну вот опять-таки, да, в книге Иова, да, что тоже имеется в виду по скончанию неба,
да.
Тоже получается вопрос весьма и весьма открытый. Вот. А у пророков, у ветхозаветных, можно встретить уже указание на то, что умершие не просто спят вечным сном, да, но испытывают определенное состояние. Да, там, например, пророк Исаия говорит о посмертной участи нечестивых людей. Червь их не умирает, и огонь их не угасает. Да, впоследствии, да, Господь использовал этот образ. Да. Вот. Пророк Иезекииль говорит, пораженные падшие от меча будут положены среди необрезанных в самой глубине преисподней. Да, то есть уже некое указание на, скажем так, некую самую примитивную, но, скажем так, градацию. Да, но при этом ветхозаветная религия в лице пророков чает воскресение мертвых. Да, вот у Иова, праведного Иова, есть совершенно замечательный пассаж в 19 главе книги, такое, можно сказать, прозрение в будущее, да. «Я знаю, Искупитель мой жив, он в последний день восставит из праха распавшуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, а не глаза другого, увидят его». Да? Вот. Ну и о всеобщем монастыре, о всеобщем воскресении вполне определенно говорит пророк Исаия, оживут мертвецы твои, и Иезекииль, да, предвидит осуществление вот этого всеобщего воскресения мертвых в своем замечательном видении, в 37 главе своей книги, да, вот это вот пророчество о сухих костях, да, которое мы будем читать в Великую Субботу после крестного хода с плащаницей, да. Однако есть ряд важных особенностей, да, которые отличают ветхозаветную религию от всех прочих древних религий. Вот. Первое, да, на что хочется обратиться внимание, это учение о творении мира из ничего. Да. То, чего большинство древних религий не знало. Учение о сотворении человека по образу Божию. Да, то, что тоже отличает ветхозаветную религию от других религий древних. Учение о грехопадении человека. Ключевое учение ветхозаветное, да, которое отсутствует в других древних религиях. И в связи с грехопадением человека, да, две темы важные обозначим, с которых мы, наверное, начнем нашу встречу через неделю. Да, это учение о Мессии, да, ни у одного народа древности не было подобного представления о Мессии и ожидания Мессии, да, и учение о особом божественном избранничестве еврейского народа. Да, опять-таки, у других древних народов, у других религий древних народов мы подобных, так сказать, идей не увидим. Ну вот, об этих двух важных таких особенностях, которые выделяют ветхозаветную религию из прочих религий, мы тогда поговорим в следующий раз. Да, это нам такая затравочка на будущее. Ну и Вангас Матроны Московской у нас тоже пока тема до конца не раскрыта осталась. Вот в этом смысле, конечно, апологетика, она весьма интересна, что это такая дисциплина, которая предполагает некую дискуссию в каких-то таких, ну, рамках, пределах здоровых, но тем не менее, да, вполне возможно.